Ту-134, выполняющий коммерческий рейс, приземлился на бывшем военном, а теперь почти частном аэродроме Семипалатинска. К удивлению Сливина, пограничники и таможенники не проявляли обычного рвения. Зато прямо к трапу подкатили два грузовика, в которых бойкие и смуглые люди быстро перегрузили ящики с цветами. «Поехали!» — белозубо улыбаясь, сказал Махмуд. «Скоро дело сделаем и обратно». Али дружески похлопал конструктора по плечу и подмигнул. Оба пытались казаться свойскими ребятами, но у них это плохо получалось. Не натуральные улыбки, остекленевшие глаза, а главное, ощущаемая на биологическом уровне волна постоянно излучаемой угрозы не позволяли воспринимать их как товарищей в общем деле. Скорее, как временно неопасных врагов. «Как они повезут изделия обратно?» – тревожно размышлял Сливин. «И зачем им транспортировать его в Москву?» Подспудно беспокоила и еще одна мысль, которую он старался не замечать. Необходимость в нем самом отпадет, как только фугас попадет к ним в руки. Он станет просто опасным свидетелем. Правда, для Ахмеда он ценен перспективой дальнейшего сотрудничества, и тот наверняка отдал распоряжение возвратить его в целости и сохранности. Но эти люди не похожи на послушных исполнителей чужих приказов. В кабинах грузовиков они отъехали на несколько километров от аэродрома. Здесь, в обледеневшей, продуваемой пронзительным ветром степи, их поджидал джип с угрюмым водителем, чем-то похожим на страшноватых спутников Сливина. «Ты с нами?» — спросил Али. Тот качнул головой и сплюнул. «Велели только передать машину. Бак полный, две канистры сзади. И все остальное там». «Ладно». Пока Али рылся в коробке со всем остальным, Махмуд сел за руль. Водитель подождал пару минут, потом, ничего не сказав, запрыгнул в кабину грузовика. Цветочный кортеж уехал. «Все в порядке», — сказал Али. «Взрывчатка, жратва, три автомата, много патронов». «Тогда поехали», — нетерпеливо оскалился Махмуд. «Показывай, куда». Сливин осмотрелся, наморщил лоб, вспоминая. «Вон туда, к сопкам». Джип тронулся с места и развернулся. Широкие, с резным протектором и шипами колеса устойчиво держали дорогу. Начинало смеркаться, и Махмуд включил габаритные огни. Благодаря этому наблюдавший в бинокль Карл смог проследить направление движения. «На полигон?» Не отрываясь от бинокля, спросил он. Стоящий рядом с таким же биноклем капитан в российской военной форме кивнул. «Больше некуда». «Поехали следом. Не упустить бы». Они зашли за гряду валунов размером с двухэтажный дом каждый. Здесь стоял УАЗ российского полка обслуживания полигона. Точнее, остатков полка. На сегодняшний день личный состав части составлял 28 человек. Капитан сел рядом с водителем. Карл втиснулся назад, где на расположенных друг напротив друга сиденьях размещались Франц, Гор, Пьер, Рик и Пол. «Давай через балку», — сказал капитан и, обернувшись назад, пояснил. «Это на 6 километров короче». Капитан не скрывал озабоченности. После развала СССР полк обслуживания оказался за границей и существовал на птичьих правах. Приказ встретить шестерых москвичей под видом отделения замены и оказать им необходимое содействие сулил только хлопоты и неприятности, если обман раскроется. Внешний вид и манеры гостей вряд ли могли его успокоить. Они не походили на людей, с которыми не возникает проблем. К тому же они следили за не менее подозрительной троицей, тоже прибывшей из Москвы. А под гражданской одеждой угадывалось оружие. Все это являлось нарушением законов страны пребывания. Вполне можно заработать дипломатическую ноту и потерять погоны. «Людей у меня почти нет», — решил определить позицию капитан. «Не знаю вашей задачи, но помощь оказать вряд ли смогу».
«Сами управимся», — буркнул Гор.
«Только это... Мы ведь не у себя дома, как-никак за граница».
«А мы только за границей работаем», — сказал Карл, и это была чистая правда.
«Вот потому без неприятностей. Чтоб, не дай бог, стрельба или что. Теперь это международный скандал».
Ответом послужило угрюмое молчание, и капитан тоже замолчал. В перегруженной машине было холодно. Натужно завывающий двигатель тяжело волочил ее через темную казахстанскую степь. В джипе наоборот. Мощная печка легко накачала горячим воздухом просторный салон. Если Сливин предавался мрачным размышлениям, то Шах и Воин находились в хорошем расположении духа. Они столько раз попадали в серьезные переделки, что предстоящая операция казалась детской забавой. А самое главное, им предстояло добыть то, о чем мечтает каждый воин джихада, каждый борец за свободу мусульман и торжество ислама на земном шаре. Грозный огонь возмездия, всесокрушающее оружие, которое можно поставить на колени всех неверных. Это тебе не пластид в самолетном багаже, не водород в колесе автомобиля. Огонь возмездия во имя Аллаха уничтожит любой город мира. Нью-Йорк, Лондон, Париж, Москву.
«Куда теперь?»
Джип блуждал между сопками. Кромешная тьма не позволяла ориентироваться, тем более что Сливин всегда приезжал сюда в качестве пассажира и не запоминал дороги. «Здесь должна быть каменная россыпь, от нее направо».
«Где эта россыпь?» — раздраженно спросил Али.
Он говорил по-русски, пришептывая и мягко растягивая слова. Но акцент не был похож на азербайджанский. Пришла неожиданная мысль, что Ахмед соврал, представляя их как бизнесменов из Баку.
«Не знаю, я никогда не сидел за рулем. Надо ждать рассвета».
Али зло выругался.
«Какая разница?» — примирительно сказал Махмуд. «Отдохнем, поедим, поспим».
И, взглянув на Сливина, добавил что-то на своем языке. Оба рассмеялись. Как показалось Василию Семеновичу, недобрым смехом.
«Что он сказал?» — испуганно прикидывал конструктор. «Что-то типа «и это чуть дольше поживет».
«Они не собираются меня отпускать». «И зачем я влез?»
Махмуд выключил двигатель и габаритные огни.
Джип растворился в ночи. Только огоньки панели приборов слабо освещали салон.
«Что там из жратвы? Не накормят ли они нас свиньей?»
Чужие носатые профили склонились над коробкой. Сливину на миг показалось, что он спит у себя дома, в покое безопасности, а все происходящее — обычный сон, потому что ему нечего делать в ночной казахстанской степи с неизвестными головорезами. Ему не нужен уцелевший ядерный фугас. Не нужны десятки и сотни тысяч долларов. Это совершенно другая жизнь, в которой ему нет места.
«И водку положили», — удивился Али.
«Это нашему другу. Мусульмане не пьют спиртного». Сливин не отказался. После 150 граммов под рыбные консервы он несколько расслабился.
«Вы меня не убьете?» — напрямик спросил он у Али.
«Ты что?» — возмутился тот. «Ты же нам помогаешь, значит, наш друг. И потом, я вообще никого не убивал». Успокаивающим тоном Али начал рассказывать, как он учился в Москве. Махмуд время от времени включал двигатель, прогревая салон. Разомлевший Сливин подремывал, изредка не впопад встревая в разговор. Ощущение нереальности происходящего не исчезало. Словно он перешагнул границу киноэкрана и оказался в вымышленном мире героики, опасностей и приключений.
По законам жанра его непременно должны были отыскать и спасти. Хотя он и не подал сигнал майору Межуеву, контрразведчики обязаны вычислить его местонахождение и прийти на помощь. Его надежды имели некоторые основания. Группа Карла заняла исходную позицию на сопке у самого ограждения полигона. Они разместились в небольшой пещере и приготовились ждать. Все, чем помог им капитан, отлитый прямо из бака в стеклянную банку из-под огурцов бензин. Время от времени Рик аккуратно сливал граммов 200 в небольшое естественное углубление и осторожно поджигал. С гулом вспыхивало брызжущее искрами сине-желтое пламя. К нему тянулись 6 пар огромных ладоней с растопыренными деревянными пальцами. Когда горючее выгорало, температура вокруг несколько поднималась. Коротать время в суровых погодных условиях, без специального снаряжения и в обычной гражданской одежде было нелегко. Но торпеды привыкли терпеть неудобства. Они переключились на предстоящую работу и были вынуждены признать, что она может оказаться сложной. За Шахом и воином официально числились 32 террористических акта, каждый из которых в свое время заставил содрогнуться целый континент, а то и весь мир. 3 их задерживали, 2 судили. Гуманность государств, отказавшихся от смертной казни, привела к тому, что из 2 пожизненных заключений террористы отбыли лишь несколько лет. Однажды они бесследно исчезли из бельгийской тюрьмы, и тайна этого побега так и осталась неразгаданной. 2 их отбили прямо в Олд-Бейли. Британская юстиция просто не знала, что такое нападение на суд. В стране, где уважение к правосудию сохранилось со средневековья, когда приближение к судье на расстояние вытянутой шпаги каралось каторгой, где за последние 20 лет погибли всего 8 полицейских, где уличные констебли несут службу без оружия, а специальная оперативная группа криминальной полиции распечатывает пирамиду с карабинами лишь по особому приказу, в этой стране невозможно было представить, что 20 арабов, потрясая автоматами и бешено стреляя во все стороны, ворвутся во дворец правосудия, освободят подсудимых и скроются на поджидавшем их вертолете. Теперь, благодаря джихаду, чопорные англичане вполне могут представить такую концовку судебного процесса. 3 знаменитые террористы сели «на всю жизнь» в кавычках в Германии, где высокая организованность полицейского аппарата и педантичность исполнителей исключают любые подобные эксцессы. Власти здесь последовательно борются с терроризмом, никогда не вступают в переговоры и не идут на уступки. Благодаря твердой позиции им удалось ликвидировать такую мощную террористическую организацию, как «Красные бригады». Но когда в разных концах земного шара одновременно взорвались 3 Боинга и 2 шикарных круизных теплохода, а джихад громогласно заявил, что это только начало, на очереди главное здание ООН, штаб-квартира ЮНЕСКО и наиболее крупные отели Европы, железные немцы вынуждены были сдаться. Шах и воин всегда оказывали самое ожесточенное сопротивление силам правопорядка и никогда не сдавались даже многократно превосходящему противнику. Они презирали смерть, фанатично веря в мусульманский рай, куда попадают доблестные бойцы. Они были прекрасно подготовлены физически, не боялись боли, чужой и собственной крови. В критических ситуациях непременно захватывали заложников, проявляя к ним крайнюю жестокость. Какие бы отношения ни связывали с ними атомника Сливина, судьба его незавидна. Если бы на месте торпед находились более впечатлительные люди, предстоящая операция должна была заставить их изрядно поволноваться. Но Карл и его товарищи по чертам характера и соответствующим навыкам мало чем отличались от Шаха и воина, разве что направленностью личностных качеств. и им предстоящее представлялось ясным и простым. Надо внезапно напасть на террористов и растерзать их на куски, потому что в противном случае те растерзают их самих.
«Что там по черепу?» — вроде как лениво спросил Пол.
«Дело отдали главной военной прокуратуре», — ответил Карл. «Из-за специального оружия. Сейчас они ищут следы А-91 и ПСС».
«Не надо было засвечиваться», — с досадой сказал Пьер. «Взяли бы обычный АКМ, и дело с концом. А так, глядишь, чего-то и раскопают».
«Да брось ты. 10 лет назад могли раскопать. Тогда со спецскладов только 2 дорожки и выходили. А сейчас столько тащат во все стороны».
«Ты, Франц, прав. Но зачем лишний риск?»
«А что эти уроды?»
«Похоронили всех по первому разряду. Видно, ни на кого не подумали, иначе уже бы столько своих перемочили».
Несмотря на импровизированный обогрев, к рассвету все 6 изрядно продрогли. Вместо завтрака проглотили питательный концентрат. Карл разрешил принять по стопке спирта. В серые сумерки уставились 3 бинокля.
«Вот они!» — выдохнул наконец Гор.
«Ничего не боятся, сволочи! Прямо на тачке прут!»
Действительно, раскачиваясь на ухабах, джип подкатил вплотную к покосившемуся забору из колючей проволоки. 2 темные фигуры повозились, проделывая проход. Потом из автомобиля появилась 3-я. Но все внимание торпед было сосредоточено на первых 2. Конструктор Сливин был им, по большому счету, неинтересен и совершенно безразличен.
«Куда идти?» — резко спросил Али.
И он, и Махмуд подобрались, как гончие псы, взявшие след. Сливин понял, что теперь их невозможно остановить.
«Вон к той сопке».
«Охрана тут есть?»
Ноздри Махмуда хищно раздувались.
«Только у главного комплекса. Людей не хватает».
«Тем лучше для них».
Али передернул затворы 2 автоматов и неожиданно протянул 1 Сливину.
«Может, возьмешь?»
Тот поспешно спрятал руки за спину.
Али захохотал, повесил каждый на плечо, стволом вперед, чтобы можно было стрелять одновременно из обоих.
До цели было 4 километра. Сливин шел впереди, сгибаясь под пронизывающим ветром. Когда-то он думал, что уже никогда не вернется на полигон. И уж, конечно, не мог представить, что попадет сюда тайно, через разрез в колючей проволоке. Как он и ожидал, бетонная пробка еще сильнее просела и растрескалась. Махмуд быстро извлек из вещмешка тонкие трубки направленных зарядов, вставил в трещины, соединил огнепроводным шнуром и чиркнул ветрозащитной зажигалкой. Все 3 отбежали в сторону и легли на землю.
«Вот гадюки, прямо в шахту лезут!» — выматерился Карл.
Он лежал за скальным обломком в 0.5 километра от террористов. Маскироваться на ровном пространстве степи было трудно, поэтому наблюдение вели они с Францем. Остальные 4 держались в отдалении.
«Надо их ложить».
«Прямо сейчас?» — спросил Франц.
«А чего ждать? Они же за бомбой лезут. Дожидаться, пока нас подорвут».
«Тогда надо подлезть поближе. Отсюда не достать».
«И верно. 30-зарядные кипарисы компактны и удобны для скрытого ношения. Но их прицельная дальность 150 метров. И то по паспорту».
Выматерившись еще раз, Карл упал на землю и, быстро передвигая локти и колени, пополз по стылой промерзшей земле. Предчувствие подсказывало ему, что они не успеют. Серьезнейшая операция находилась под угрозой срыва, потому что была подготовлена хуже, чем где-нибудь в Мексике или Аргентине. Вроде бы своя, советская земля. Чего тут особо готовить?
А нет. Уже ничего советского нет. ни союза, ни республик. Теперь только страны СНГ, а в них ни агентуры, ни резидентур, ни опорных точек. Не считать же опорной точкой взвод этого затурканного капитана, который своей тени боится. Впереди бесшумно взлетели клубы дыма. Черные фигурки вновь нарисовались у бетонной преграды. Карл еще быстрее заработал конечностями. Острые выступы заледеневшей земли рвали одежду и кожу. Он чувствовал, что локтям и коленям вдруг стало тепло. Взрыв отколол бетон наискось, не проделав сквозного прохода. Ругаясь на родном языке, Махмуд вновь вставлял заряды, явно стараясь, чтобы второй осечки не произошло. Ругаясь в унисон с ним, Али отыскивал трещины поглубже и расширял их неизвестно откуда взявшимся саперным молотком. Приглушенно ругаясь, Карл приподнялся и бросился вперед короткими перебежками. Ругаясь, бежал следом Франц. Страшно матерясь, наблюдали за происходящим другие торпеды. Только Сливин не ругался и вообще ничего не делал. Отойдя в сторону, он сидел на корточках и ждал повтора. Второй взрыв оказался более удачным. Сбоку образовалась узкая темная щель, ведущая в атомную штольню. Она была завалена обломками бетона. Али и Махмуд принялись раскидывать колючие серые куски. Добросовестный Сливин принялся им помогать. В это время раздались короткие автоматные очереди. Пули звонко щелкали по бетону, хрустко влеплялись в каменистый склон сопки, мягко шлепались во что-то теплое, брызжущее дымящимися красными каплями. Сливин не подумал, что это пришла помощь, потому что пули летели и в него. Одна зацепила плечо, вторая рванула полу пальто. Махмуд с перекошенным лицом медленно оседал на землю. У Али повисла левая рука. Он змеей юркнул в черную щель и правый увлек Сливина за собой. Впрочем, тот и сам стремился в спасительную, пахнущую сыростью и ржавым железом черноту. Оказавшись в туннеле, надежно укрывающем от огня, он почувствовал благодарность к спасшему его Али и ненависть к неизвестным стрелкам. «Ушли такие гадюки!» Карл поднялся во весь рост и покрутил рукой с зажатым автоматом над головой, подавая сигнал общего сбора. «Далеко», — будто оправдываясь, сказал Франц. «Хорошо, хоть одного положили. Как будем теперь этих выкуривать? Лезть туда чего-то не хочется». В порванной одежде, с разодранными локтями и коленями, они стояли перед входом в атомную штольню и молча смотрели на узкий, неровно пробитый проход, за которым стояла непроницаемая чернота.